Вот прям сегодня, да, прям сегодня день открытий.
Мой эфир.
Да. Я напомню дорогим ведущим, что «Мишень вокруг стрелы» — это программа, в которой существует четвертая стена, и которую нельзя разрушать.
То есть мы не читаем чат?
Мы читаем чат, но мы делаем это очень аккуратно. Я постараюсь выдерживать концепцию до прихода настоящих ведущих. Возможно, у меня это не получится, но я буду пытаться.
Мы же можем разрушить эту концепцию, а потом построить ее обратно.
Можем.
И когда придут настоящие ведущие, окажется, что все как будто бы так и было. Правильно?
Как хотите. Можно и так. Можно и так. Но тогда непонятно, в чем формат программы.
Формат программы, насколько я знаю, это импровизация. Импровизация в формате диалога. Импровизация в формате диалога друг с другом и диалога со случаем. В качестве случая обычно ведущие используют называние друг другом чисел и открывание книги, заготовленной либо случайно снятой с полки на соответствующей странице, зачитывание как бы повода для разговора дальше вслух.
Прекрасная формулировка. Кто из нас сегодня будет читать?
Я готов, у меня есть несколько книжек под рукой.
Тогда давайте.
Могу, если можем сделать это по очереди, по кругу.
Ну, у меня тоже есть какие-то книжки. Ну, давайте сначала вы, а я пока тут разберусь.
Какая рациональная у нас мишень сегодня.
Да, да, вы знаете...
Очень структурированная, очень... четкая.
Вообще...
Совершенно незыбкая.
Странная какая-то субстанция. Я разберусь пока с тем, что наши слушатели не могут с нами коммуницировать. Это, конечно, четвертая стена, но...
Можно я напущу всякой мути, чтобы стало похоже на изначальную мишень?
Давайте.
Тогда загадайте мне число.
117.
Да, 117.
117, чудесно. 117. Хотите ли вы, чтобы я начала с предыдущей страницы, потому что предложение перекидывается на нее, или вы хотите, чтобы я начала с середины предложения?
Мишень вокруг стрелы глазами инженера.
Мишень вокруг стрелы глазами инженера. Прекрасно. Слушайте, это удивительно. Я, если позволите, предварю то, что прочтет Ольга, потому что, мне кажется, нам... Это знак того, что нам повезет. В книге, которую я сейчас выбрал, на 117 страничке попался на глаза следующий абзац. Хочу просто, чтобы вас вдохновить его прочесть. Была такая детская игрушка, такая штучка, которую кидают в цель, и она втыкается. Там еще есть поле, состоящее из пупырышков. Между этих пупырышков оно должно воткнуться. Вот я тренировался попадать в десятку, и все попадало около, иногда даже в девятку. А потом вдруг без подготовки просто повернулся, бросил и попал точно в десятку. Я еще успел подумать, надо же как просто, не нужно целиться на самом деле. И тут оно случилось. Мне кажется, это добрейший из возможных знаков для нас. Давайте продолжать. Ольга.
Чудесно. Какая у вас любимая детская игрушка?
У меня был собак мягкий, который стоял на двух ногах, как человек. Я его нашел потом, будучи уже в сильно взрослом возрасте, и изумился тому, какой он маленький, оказывается. Потому что в памяти он у меня был гораздо больше.
У меня была в детстве синяя игрушечная машина с глазами вместо фар. Огромными.
Она сохранилась?
Да. Да. И красными
колесами. Она все так же вам нравится?
Если я достану ее из закромов и посмотрю, наверное, я смогу ответить на этот вопрос. Но воспоминания у меня есть, связанные с этим предметом. Я его таскал везде. Да.
Ольга, у вас?
У меня такой ворох воспоминаний сейчас. Прямо ворох-ворох.
Выберите но что-нибудь.
Почему-то после того, как вы сказали про собака, которая стояла на двух ногах, я вспомнила про лосю. У меня был лось очень странного колера. Он был белый с зелеными рожками. Безумно мне нравился. Он весь был такой грушевидной формы. И это нравилось мне отдельно.
Mm-hmm. Лось грушевидной формы.
Да, с зелеными рогами.
Ну, это-то как раз нормально. А вот... Подождите, нет, я не могу себе это представить.
Почему зеленые рога — это нормально?
А почему грушевидная форма — это нормально? Где у этой груши, скажем так, широкая часть? В районе головы или в противоположном районе?
Ну, как вам сказать? Есть отдельно голова, да. А есть отдельно туловище, отдельно ноги. И так получается, что практически все по отдельности грушевидной формы.
Как бы лось составлен из груш.
Угу.
Это некоторое совмещение царства животных и растительного.
Угу.
Встреча, дружба. Интересно.
Мне теперь интересно.
Что на таком лосе должно быть очень здорово прыгать или сидеть.
Да, мне теперь интересно. Вот дети выбирают игрушки, которые им нравятся, по какому-то совершенно непонятному принципу. Я действительно испытывала абсолютный восторг и обожание по отношению именно к этому лосю. А к очень похожему по многим характеристикам зайцу не испытывала никаких чувств. И когда вы сказали про совмещение царства животных и царства растений в одной игрушке, я подумала, может быть, это какое-то интуитивное ощущение, что в этом лосе действительно скрыты двойные и тройные, как сказать, дно во множественном числе?
Смысла? Да.
Донья? Спасибо.
Дны, дны. Как вариант.
Лось с доньями.
Весело.
Противоречие может
мне
возникнуть.
Кажется, я сломала инженера.
Мы здесь. Сейчас мы здесь именно для этого.
Чтобы стрелять в инженера.
Вам нравится быть немного сломанным?
Мы должны выпустить стрелу, которая попадет в мишень, которая будет нарисована вокруг места, куда попадет стрела. То есть мы уже прямо со старта начинаем жить в закольцованных определениях, чего инженер себе никогда не может позволить. Так что все очень хорошо.
Окей.
Четвертая стена возведена из кирпича. Мы не сможем ее сломать.
Понял.
Это намек слушателям. Я прошу прощения от имени радио.
То есть чат сегодня...
Зачем вы раскрываете мой намек?
А, ой, я извиняюсь. Да. Должно быть.
Но звонки! И мы будем пускать звонки в наш уютный...
Давайте впустим.
Кабинет.
Давайте.
Давайте. Мы принимаем звонки. Вот.
Повисла тишина. Все
повисла тишина,
звонков.
Да.
Ольга, что у вас звонки было на 16-й странице?
Тишина продолжала висеть.
А, Ольга, а что у вас было на 117-й странице?
Что у меня там на 17-й странице?
На 117-й.
Ну, скажу
на 117-й.
Вам. Вы так и не решили, читаю ли я с середины предложения или залезаю на 116-й?
Я за залезание на 116-й, Иван, как вы?
Я согласен с вами, да.
Хорошо. Они были счастливы, пока пребывали в состоянии юношеской эйфории, но для многих из них этот период закончился глубоким разочарованием, и в конце концов, не обретя ни основательных убеждений, ни внутреннего стержня, они превратились либо в апатичных бездельников, либо в несчастных фанатиков, одержимых жаждой разрушения.
Весело.
Почему-то кажется, что человек, который это писал, он такой серьезно взрослый, возможно, даже ближе к пожилому возрасту.
Давайте составим психологический портрет этого человека.
Есть такая история байка о том, что текст, что молодежь совсем стала никудышной, не слушает старших, бог знает, чем занимается, и, видимо, проживает свою жизнь абсолютно впустую, впервые появился где-то во времена древних греков.
Угу. Шестой, что ли, век?
Да. Мне кажется, что эта цитата является расширенной версией.
Нет, это гораздо позже, но ниточек много правильных потянулось, я бы сказала. Это Эрих Фромм.
Ой, Ольга, а Эрих Фромм в каком виде? Как...
В виде книги «Иметь или быть».
А, понятно.
Знак вопроса.
Ну, я, пожалуй, тоже тогда достану Эрих Фромм, у меня просто «Бегство от свободы».
Вы помните свой подростковый возраст?
Я из него до сих пор не вышел, наверное.
Давайте переформулирую. Вы заметили свой подростковый возраст?
Дайте подумать. Александр Евгеньевич, вы заметили свой подростковый возраст?
Ответь, скажу честно. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я мысленно сверяюсь с определением подросткового возраста. То есть, наверное, это ответ. То есть...
Когда я была студенткой и иногда посещала пары в вузе по психологии, на которых в основном спала, потому что это была суббота, 10 утра, а накануне я работала. Аудитория была большая и... Ладно, неважно. Короче говоря, когда я посещала эти несколько пар, которые я помню, нам рассказывали, что подростковый возраст начинается в 9 лет.
Ой.
А когда заканчивается, не помню, сказали или нет.
9 это рано, по-моему, как-то все.
9 это действительно.
Это что-то. Нет, есть же.
Ну, гормональное созревание организма очень здорово зависит от генов. То есть у южных наций оно раньше. Там действительно может в 9 лет там у девушки начаться месячные, а юноши какие-то. Похожие сопутствующие процессы у тех, кто живет традиционно севернее, это ближе к 16 происходит. Найти примеры, где подростковый возраст начинается в 9, наверное, можно.
Ну, племена какие-то, может быть.
Угу.
Африканские. Или австралийские. Нет, такие австралийские. Африканские.
Ну, есть ли у них концепция подросткового возраста, интересно?
Почему нет, собственно говоря? Как бы хотя, с другой стороны, а зачем она им нужна, эта концепция, так если подумать?
Ну, у них есть обряд инициации. Звучит как что-то естественное. А, обряд инициации, точно, точно.
Ну, обряд инициации у всех, конечно, по-разному.
Угу.
Не знаю ни о каких племенах, у которых этот обряд был бы в 9 лет.
Угу.
Ни об одном. Это как-то позже происходит обычно. Ну, и опять же, судя по моим скудным знаниям по этому вопросу.
Угу.
Отвечая на ваш вопрос, Ольга, если... так сказать...
Да-да-да, вопрос все еще висит, да.
Я вам могу сказать, что я заметил свой подростковый возраст в какой-то момент. А потом настолько свыкся с этим понятием, что мне сложно определить на самом деле... когда он тут... В общем, когда он заканчивается. Мне сложно определить, закончился он или нет. Вот. Так, как-то.
Но если подростковый возраст связан с обрядом инициации, то с чем связано окончание подросткового возраста?
Мне кажется,
другим обрядом инициации.
Мне кажется, что окончание подросткового возраста, наверное, скорее связано с обрядом инициации, а начало...
С подготовкой?
Не знаю, половое созревание здесь можно взять, конечно. Ну, начало его, так сказать, начало какого-то интереса. Не знаю.
Подростковый. То есть, как смотри, что-то уже подросло. Да, я пропустил кучу мыслей, которые совершенно инженерные по своей сути, не сказал их в эфире, потому что это уже другая передача. Давайте пойдем импровизационно, пойдем от слова. Как себя чувствует подросток. То есть это уже не зерно, это уже не маленький вылупившийся зерноросточек, это что-то подросшее, но еще не дерево, прочно обвитое прочной корой.
Это что-то, осознающее свою субъектность.
Угу. Да, хорошо.
А можете немного раскрыть про осознание субъектности?
Что-то, что... Ну, вернее, кто-то. Кто понимает, что он... От него что-то зависит, и он что-то может на что-то повлиять. В своей жизни и, возможно, в чужих.
И теперь у меня абсолютно размылись границы любых возрастов.
Mm-hmm.
Потому что мне в голову лезет столько примеров, когда это осознание вообще, по-моему, не приходило к человеку.
Да, это за...
В общем-то, и примеры, когда человеку оно приходило очень рано.
Ну, я не утверждаю, что это единственный признак подросткового возраста.
Безусловно.
Поэтому... Ну, подростковый, кажется, это граница между возрастом детским и возрастом взрослым, верно?
Угу.
Переходная зона, вернее, не граница, а переходная зона.
Будем ли мы здесь использовать слово «отрочество»? И
можно.
Если да, то чем оно является? Это синоним подросткового возраста? Или это до, или это после?
Мне кажется, это его составная часть, это его начало. Если брать известную трилогию Толстого, да, потом идет юношество, которое тоже некоторая часть подросткового возраста, как мне кажется, потому что юношество — это еще не взрослость.
Я бы сказал, что подростковый возраст объединяет эти два.
Угу.
Полностью.
Да, согласен.
Берет их полностью, объединяет.
Мне тоже так кажется. Прежде чем мы окончательно концептуализируем это понятие, к чему мы уже близки, у нас есть выбор. Либо пойти по собственным склонностям и таки, да, концептуализировать, либо добавить нотки хаоса и взять очередной номер страницы и попытаться сочетать то, о чем мы говорим сейчас, с тем, что будет написано на этой странице. К чему вы больше склоняетесь?
Мне кажется...
Я всегда склоняюсь к хаосу.
Я тоже в данном случае склоняюсь к хаосу.
Да, хорошо. Хотя кусочек порядка в мире хаоса был бы просто очень необычным вариантом хаоса.
У нас есть такой кусочек.
Этот кусочек вы.
И этот кусочек время.
А, этот кусочек время.
Как скажете.
Угу.
Хаоса вообще очень мало в нашей передаче. Я считаю, нужно больше. Я все еще вижу логику в том, что мы говорим.
Да.
Слушайте, я открыл случайно книгу на замечательной странице, там, где очень взрослый человек, серьезный, с авторитетом, преподаватель университета, лидер, лидер походных групп, прямо описывает случай, когда он ведет себя как подросток. Это, я обожаю эту историю. Называть ли имя персонажа или можно без этого? Вообще про меня разное рассказывают. Чего только бывало про себя не услышишь, что я и чернушник, и извращенец, и тому подобное. А все от того, что у меня много было разных приколов, которые служат пищей для всевозможных слухов. Вот пример. Идем мы с компанией в поход. У меня с собой есть банка кабачковой икры. И вот я отхожу метров на 100 от лагеря, и где-нибудь на травку эту самую кабачковую икру вываливаю. Дальше я мну газету, ну вы понимаете как. Пачкаю газету икрой, и тут же ее рядом бросаю. После этого я кладу в карман ложку и, придя в лагерь, говорю: «Девчонки, пойдем погуляем». Идем. Вдруг я вижу кучу с газеткой и кричу: «О, это мое!» Сажусь, вынимаю ложку и начинаю все это с аппетитом уплетать. Представляете реакцию? Говорю: «Ну, кто хочет, возьмите ложки и присоединяйтесь, очень вкусно». Вы понимаете, это ведь надо было придумать. Ведь кабачковый круг... Ну, собственно, на это, наверное, можно остановиться.
Да.
Это тоже эрифром?
Это... Ну, я все-таки тогда раскрою, если нужно. Это не Эрих Фромм, это пример подросткового прикола, по-моему. Мне так кажется.
Ну да. Но здесь мы можем поднять вопрос, является ли... Можно ли считать человека так прикалывающегося, не вышедшим из подросткового возраста?
Отлично.
Всегда ли его можно таковым считать? Если не всегда, то почему? И когда можно? Хаос не выходит у меня.
Да, хочется вписать в какие-то рамки. Но мне кажется, если это действие спонтанное, непродуманное и далее более никак не примененное, не вплетенное ни в какую систему, то это такой true подростковый возраст. Просто что, ну, вернее, скажем так, это true хаос настоящий.
То есть подростковый возраст равно хаос.
Кажется.
Кажется, мы построили еще одну логическую цепочку.
Александр Евгеньевич, а чем отличается равенство от тождества?
Всегда воспринимал эти два слова как синонимы.
Есть просто знак равенства, а есть знак тождества. Я полагаю, что это разные вещи. Нет?
Ну, понятие равенства определено для там, каких-то множеств числовых, а тождества, ну... Я хотел посмотреть на контекст. Где употребляется знак тождества, не употребляется знак равенства?
Понятия не имею. Ладно. Ага. Вопрос пока снимается.
Хорошо. Просто... Ольга, вы обещали быть хаосом, а вы тут делаете нам логические выводы, походу. Что такое?
Дело в том, что мы, кажется, только что взяли хаос и уложили его в логическую цепочку так, что он теперь абсолютно логичен.
Это правда.
Хаос стал как бы инструментом внесения нового строящейся системы.
Да.
Угу.
Но в таком случае место хаоса должен занять какой-то другой элемент, который будет более хаотичен, чем хаос.
Вот кажется, более хаотичен, чем хаос, план, по которому хаос входит в систему, поскольку он для хаоса абсолютно непредсказуем, находится вне его.
Замечательно.
Прекрасно.
То есть если мы абсолютно распланируем вот этот выпуск, то наверняка начнется настоящий, полноценный, истинный.
Да.
Тот самый вожделенный нами хаос.
Да, потому что он будет хаосом на двух уровнях. Он будет хаосом на фактическом уровне и хаосом на том уровне, на котором существуют наши ожидания в отношении этого хаоса.
Прекрасно. Mm-hmm. Давайте распланируем мишень.
Давайте. Итак, у нас есть на это 4 минуты.
Угу. Видимо, нулевым прекрасно. Кругом мишенью непопадания следует считать что-то вроде абсолютно... А, слушайте, мишень — это же импровизация. То есть работа по плану — это только одна антитеза импровизации. Существует другая антитеза импровизации. Это конфликт.
Почему?
Импровизация строится на принципе «да и». На принципе того, что ты продолжаешь реплику партнера и достраиваешь ее.
Давайте попробуем.
Подождите, почему «да» и», почему не «да», «но»?
Таковы теоретические основы импровизации.
А если я вместо «да» и» скажу «да», «но»? Получится ли, что это будет новый виток конфликта?
Это так обычно и звучат конфликты, да.
Начнет конфликт, наверное.
Да.
У меня не очень большой опыт в конфликтах. Угу. Если что, я уже начала.
Угу. Ура,
у меня большой.
У нас конфликт.
Ваш ход.
Слушайте, у меня смешанный. Просто одна из моих специализаций рабочих — это прекращение конфликтов в коллективах. В том числе с историей давних конфликтов.
Вы палач?
У меня получается... Я организатор. У меня получается опыт и большой в конфликтах, потому что я... часто с удовольствием в них вхожу, и небольшой, потому что когда я туда выхожу, там уже нет конфликта. То есть смешанный, как раз третий смешанный вариант.
Весело водка звенит в холодильнике.
Как-то так. А кто еще не назвал страницу? И кто еще не читал ничего в книжке?
Не читал ничего в книжке.
Да, не читал Иван.
Страницу не помню, кто не называл. Кто-то из вас, очевидно.
У меня была мысль 73, но я не называл. Ольга, вы называли страницу?
Mm-mm.
Давайте вы назовете тогда Ивану строчку на 73-й странице.
Давайте я назову вам 10-ю строчку.
Хорошо, 10-ю. Дело одной строчки не ограничится, я думаю. О, тут пометочка какая-то есть даже, господи, как повезло-то. Давайте я пометочку и прочитаю. Тот факт, что в структуре... Ну, она, как вы понимаете, 10-я строчка входит в пометочку. Тот факт, что в структуре личности вождя более резко проявляются некоторые черты, свойственные его последователям, может быть следствием двух факторов или их комбинации. Во-первых, его общественное положение может быть типично для тех условий, которые формируют личности всех членов группы. Во-вторых, это могут быть случайные обстоятельства его воспитания и его личный опыт, в результате чего те же черты развиваются у него в более выраженной степени, чем у других членов социальной группы.
Это Ленин?
Да.
Это Фром. Почитайте.
Это Фром. Бегство от свободы.
Фром про Ленина.
Нет, не про Ленина.
А, да. Я понял. Угу.
Да, не про Ленина.
Не про Ленина, хорошо.
Хотя с какой-то точки зрения эти двое...
Ну, мне кажется, что автор этой цитаты прям-таки стремился вписать в некоторый порядок и найти черты порядка в том, что на самом деле было хаосом. Давайте, давайте посмотрим с точки зрения порядка и хаоса на то же самое. Лидер и группа. Знаете, интересный эксперимент про рыбку? После того, как ей удаляли головной мозг.
Какой рыбкой вы бы хотели быть?
Мои знания биологии подсказывают мне, что когда-то я уже был рыбкой. Могу даже приблизительно посчитать время. Или, по крайней мере, очень похожим организмом.
Вы бы хотели быть сразу косяком рыб?
Слушайте, это великолепный вопрос.
У них же, если посмотреть на косяк рыб, то ну, они как будто бы один организм, просто в маленьких рыбках есть.
Угу.
Интересно, возможен ли бунт и осознание себя как отдельной личности
в рамках косяка?
В косяке рыбок?
Почему нет, собственно? Это же очень дешевое, как бы дешевое действие. Отбился, все, осознал. Сбунтовался.
Но вы при этом рыбка.
Ну
вы
что?
Крохотная рыбка, и у вас почти нет мозгов. Для вас такое действие практически невозможно. Но при этом не ясно. Возможно, все-таки возможно. Возможно, вы на самом деле умнейшее существо Вселенной, которое просто осознало, что гораздо удобнее с точки зрения выживания и всего не рыпаться вообще никогда и просто плыть в косяке.
Может быть.
А что, если то, что мы считаем интеллектом, на самом деле идет в совершенно другую сторону? Самые умные существа — это вот как такие рыбки, которые ничего вроде бы не соображают с нашей точки зрения.
Тогда самыми умными существами должны быть амебы, а не рыбки.
Ну вот, возможно, амебы — самые умные существа.
Мне кажется, здесь следует разделять понятие «умное существо» и носитель интеллекта.
Да. Опять мы, кстати,
давайте разграничим.
Опять хаос с треножем сейчас.
Да, носителем быть можно, может быть, носителем части интеллекта, например, коллективного. То есть стая кажется умнее, чем отдельная рыбка. Отдельная рыбка за счет послушности и подчинения стаи, привет Эриху Фрому, может быть носителем коллективного интеллекта. Но при этом сказать про нее лично, что она умная, наверное, вряд ли. Но, как, наверное, какой-нибудь аналитик в аналитической модели большой компании может быть отдельно сколь угодно умным, но он не будет столь же умен, как компания в целом. Он просто своей работой обеспечивает какую-то часть ее функционирования, часть ее алгоритмики. То есть он является носителем интеллекта большего, чем его собственный, чем то, насколько он умный лично.
Не согласен.
Отлично.
Дело в том, что интеллект компании, или то, что вы под ним подразумеваете, ограничен сферой деятельности этой компании. А человеческий интеллект не ограничен этой сферой. Поэтому сколь сложна ни была бы структура компании, ее интеллект нацелен на осуществление деятельности этой компании, самой себя. А интеллект человека нацелен на множество разных вещей, которые, конечно, тоже можно обобщить как осуществление деятельности, жизнедеятельности этого конкретного человека, но все же это гораздо более широкий процесс.
Угу. Должен вас спросить фундаментальную вещь, Иван, которая во многом является предметом веры. А бывает ли интеллект без деятельности?
Что вы подразумеваете под деятельностью?
Какие-то действия в реальном мире, которые имеют некоторый результат. Желательно еще замысел.
Ну, то есть, если я подумал, что я хочу кушать, это не деятельность, да?
Да, кажется, да.
Тогда, конечно, просто... бывает интеллект без деятельности, безусловно.
Понял. То есть подумал, это уже достаточно, чтобы считать это интеллектом?
Да, конечно.
Понял. У меня другая точка зрения на этот вопрос.
Поясните.
Я считаю, что само по себе подумал, если после этого ничего не сделал и мысль пропала, это не интеллект.
А что? Это,
ну, как...
Что делать со Стивеном Хокингом?
Да, кстати, хороший вопрос.
Он же думал в основном.
Ну как, можно, например, записать то, что он говорит, и сдать очень умную статью и собрать кучу лайков. Но много всего можно сделать со Стивеном Хокингом.
Но то, что он не сам это сделает, не говорит о том, что у него нет интеллекта.
А он сделает, да, это хороший пример распределенного интеллекта. Он сделает всю зависящую от него часть работы для того, чтобы это действие произошло.
Ну, это не означает, что у него нет интеллекта. Да, как бы мы не можем здесь после этого сказать. Мы же не делаем исключение для конкретно Стивена Хокинга.
Совершенно верно.
Мы рассматриваем фундаментальный вопрос.
Угу. Мне кажется, интеллект должен завершаться разрешением какого-то вопроса, имеющего практическое значение. Применяемого.
Ну, смотрите. Практического вопроса. Практического вопроса. Практического вопроса. Не, извините, я сейчас просто на чат редакции отвлекся. Ну, то есть, иными словами, если... Например, я подумал, что было бы неплохо там разбить там, в саду прудик, значит, наполнить его рыбками, но не сделал при этом ничего, то я не воспользовался интеллектом, правильно?
Да, да, соглашусь, мне кажется так.
Ну, я нет, я с этим не согласен.
Угу.
Я инициировал интеллектуальный процесс, подумав о том, как было бы здорово иметь пруд с рыбками, и это уже этого достаточно, чтобы считать, что у меня есть... Мне же было чем инициировать этот процесс, правда? У меня же было что-то, что мне позволило это сделать. У меня были знания на тему того, что, в принципе... В теории это возможно, что есть такая штука пруд и есть такая штука рыбки. А у меня есть садик, и я могу это как бы скомбинировать и получить. Поэтому нет, мне кажется, что...
Смотрите, если такт мышления был таким совершенно замкнутой системой, если мы потом эту мысль никогда не развили, никогда не подумали вновь, никому о ней не сообщили, кто, может быть, действительно сделает этот прудик в этом саду или в другом. Вот в таком случае, если это совершенно замкнуто, вот началось и закончилось. Является ли это интеллектом?
Конечно. Конечно, потому что это... Это задействует некоторый механизм,
угу,
который, в общем, и называется интеллектом.
Угу.
Что такое интеллект? Можем мы определить это?
Давайте воспользуемся существующими у нас механизмами передачи.
И откроем очередную страницу.
Да, да. Я даже книжку поменяю ради такого случая.
Ольга, скажите номер.
Триста.
Ага, так, хорошо.
Я должна сказать, что последние 10 минут, которые я благоговейно молчала и слушала ваши рассуждения на тему интеллекта, действительно пахнули хаосом. Мне очень понравилось.
Надо просто брать сложные понятия, которые, о которых мы не можем составить окончательного мнения, и получится хаос.
Про которые мы мало что знаем. Наверняка.
Вот мы и нашли поле, в котором должна располагаться наша деятельность, в котором должна развиться наша интеллект.
Интеллектуальное, замечу.
Что там со страничкой номер 300?
Я бы хотел еще номер строки.
15.
Давайте.
15. Взволнованный монолог не... Слушайте, интересная точка зрения. Взволнованный монолог не... Дальше идет перенос строки. То есть это интересно, это я впервые с этой точки зрения сейчас смотрю на интеллект, ведь действительно интеллект без заряда, без желания, без волнения, стоящего за ним, просто не работает. Согласна?
Без мотивации, то есть вы хотите сказать?
Можно, да, использовать моднейшее слово мотивация, да, я согласен.
Мне кажется, с моднейшими словами всегда какая-то проблема, что у них начинает смысл размываться, и их становится невозможно использовать. Ну, почти невозможно. Потому что к этим словам прицепляется такое количество каких-то подсмыслов, которые вкладывает в них какой-то человек, который использует.
Mm-hmm.
И другой человек, который использует, и третий, десятый, и миллионный, что перестает просматриваться какой-то изначальный смысл.
Да, можно так сказать. Знаете, что изначально, откуда слово произошло, что называлось словом мотив? Наверное, знаете.
Кстати, не помню.
Палка, которой погоняли осла.
Ну, вообще, да.
Волнение, мне кажется, более поэтичное слово, чем мотивация. Мотивация как-то дает конституции, экспроприации и прочими сложными словами.
Что-то не то с суффиксом. Слишком
да,
деловой.
Латинское окончание. Да.
Деловой суффикс.
Угу. Да-да, деловой суффикс.
Значит, знаете, какое слово меня очень огорчает практически всегда?
Какое?
Слово «осознанность». Ее в какой-то момент стало очень много, и оно тоже перестало что-то значить.
Угу.
Точнее, оно всегда что-то значит для кого-то, но практически невозможно использовать его без уточнения, а что, собственно, ты имеешь в виду.
Угу. Насколько ты осознаешь, что ты имеешь в виду под осознанностью?
Вы осознанный человек?
Точно нет.
Слава богу.
Я просто прекрасно себе представляю объем понятия и понимаю, что в мире, скорее всего, нет осознанных людей. У меня есть только одно подозрение. Есть такое буддийская святыня, лама, или нет, не лама. Короче говоря, человек, который много лет назад сел в медитацию и с тех пор так и не встает. И тело его не... Вроде бы он не дышит. И Гелова его зовут, кажется. Ну, в общем, живая мумия. Его переносят с места на место, ему молятся, рассказывают что-то, но возможно, вот это как раз пример человека, который полностью осознан.
То есть человек, который полностью осознался, он просто больше не двигается никуда и ничего не делает. Ну, в смысле, физическая деятельность
да.
прекращается.
Да, именно так. Именно физическая.
А с интеллектуальной это непонятно.
Совершенно непонятно.
Но полностью осознавшийся, осознанный, осознавшийся, не знаю, как правильно, человек, получается... Получается, он перестает влиять на окружающий мир?
Либо да, либо прям наоборот. То есть влияет в наибольшей степени.
Интересно.
Ну, то есть, в частности, понимает, как влияет, где влияет.
Возможно, он уходит за режим абсолютного созерцания. Ну, или вообще уходит из режима абсолютного созерцания в какой-то следующий. Иван, вы осознанный человек?
Ну, я стараюсь.
Получается?
Временами. Но
как?
Последнее время плохо. Последнее время плохо, потому что очень...
Поздравляю, это заканчивается подростковый возраст.
Потому что спасибо.
Опа, закольцевало, закольцевало.
Ага, хаос. Хаос, прощай. Ну, неважно, в общем, почему плохо получается. Плохо.
А что вы понимаете под этим понятием? Боже мой, какой ужас понимаете под понятием. Ну, хорошо, как получилось?
Осознание. Осознание происходящего со мной и своих действий по поводу этого происходящего. Ладно, просто действий. Слушайте, ну что я, ну что я понимаю под осознанностью? Осознанность, я не знаю, как еще, как определить это. Осознание происходящего со мной.
Сейчас мы вас сломаем, Иван.
Я уже сломан. Поздравляю. И своих действий. Вот.
Сейчас подумаю, как бы это спросить. Предположим, какие-то из ваших действий продиктованы просто состоянием организма и химическими процессами, которые там происходят, там, не знаю, гормонами или так, чем-нибудь подобным.
Так.
Считается ли вы, что вы осознанны, когда вы совершаете какие-то действия, принимаете какие-то решения под действием вот этой гормональной ситуации?
Это следующий уровень осознанности. Нет. Нет. Я не настолько хорошо себя знаю. Я говорю...
Можете ли вы почувствовать границу между сейчас я абсолютно холодной, чистой, свободной головой принимаю абсолютно взвешенное и разумное решение между состоянием у меня там какой-то гормон что-то сделал с химической реакцией в организме, и теперь эта реакция немножко больше влияния имеет на мой мозг.
Нет, потому что я не знаю досконально, какие реакции происходят в моем организме. А когда я сталкиваюсь с реакцией, которую знаю, я могу ее увидеть только постфактум.
Возможно ли быть осознанным тогда, если вами рулят химические процессы практически всегда, потому что, ну, нами все время рулят химические процессы, или мы ими рулим?
Вопрос в том, что понимать под словом осознанность. Если под словом осознанность понимать паттерны поведения, про которые вы знаете, что они вызваны какими-то другими вашими паттернами поведения, или паттерны поведения, про которые вы знаете, что они вызваны обстоятельствами там, из внешнего мира, и знаете точно, какими. В этом плане можно. А осознавать собственное тело, осознавать процессы, происходящие в нем, невозможно в принципе, потому что нам на это не хватит концентрации, потому что процессов этих очень много. И в этом, собственно, и это вообще великое счастье, что мы их все не осознаем. Вот. А вы? Считаете себя осознанным человеком?
Нет.
Не считайте.
Видите? Это очень сильно упрощает понимание всего. Ну, не то, что упрощает, но, мне кажется, считание... Есть такое слово «считание»?
Убеждение.
Ну, давайте считать, что есть.
Давайте.
Если его не было, то я его только что ввела в язык. Считание себя неосознанным, мне кажется, дает какую-то большую гибкость и большее пространство для маневра психологического.
И разрешает больше хаоса.
Мне кажется, хаос вообще не особо спрашивает.
Ну, оно разрешает...
Оно разрешает скорее принять этот хаос и признать отсутствие своего влияния на этот хаос.
Ну, во-первых, мне не кажется, что этого влияния нет вообще никакого. Мы же совершаем
влияние
какие-то...
Влияние вас на хаос?
Конечно. Ну, нет, смотрите, влияние меня на хаос в целом, конечно, ну, это мизерное что-то. А влияние меня на хаос, на ту составляющую хаоса, которая будет влиять на меня в будущем, это уже какая-то конкретика, да, пошла? То есть тут уже я могу что-то сделать или не сделать для того, чтобы изменить свое будущее.
Здорово. А вы прям понимаете, как это делать?
Нет. Но у меня есть догадки. Иногда они оказываются верными.
Догадайтесь, какую страницу я сейчас открою?
Первую.
16.
Какую?
16.
16. Хорошо. А строчку хотите загадывать?
Это Иван.
Ну, пускай будет пятая снизу.
Между человеком и природой не осталось и следа.
Глубоко.
Не осталось и следа.
Однако.
Ну, там как бы продолжение есть, но вы его не прочли или...
Конечно.
Понятно, не надо читать.
Там предложение на полстраницы.
Прекрасно. Это мы любим. Вы знаете, господа, у меня есть ощущение, что между той мишенью вокруг стрелы, которая каноничная, которая конвенциональная, и той мишенью вокруг стрелы, которая происходит сейчас, не осталось и следа.
Это хорошо или плохо?
Не знаю. Не нам решать. Автор — бог своего произведения, а не какие-то проходимцы, которые в него которые его нагло захватили, не спросясь даже, и не отдают теперь.
Ну, я готов отдать. Довольно-таки легко.
Было бы кому.
Было бы кому, да. Совершенно верно.
Можем отдать ее Эмбиенту.
Ну, да. Я в целом, пожалуй, за.
Что вы скажете, Ольга? Ничего не ответила Ольга.
Я задумалась. Задумалась настолько глубоко, что кажется... Что кажется, ушла в то состояние, о котором мы говорили...
Не возвращается.
Какое-то время назад.
Да.
То самое состояние, когда ты настолько глубоко осознаешь все происходящее, что перестаешь влиять на мир.
Сознательно перестаешь?
Ну, кстати, нет. Значит, не считается.
Ну.
Какой хороший вопрос.
Почему не считается, собственно? Перестаешь же?
Нет, но если ты абсолютно все осознал, то нужно бы и влиять или не влиять на мир тоже сознательно.
Но вы все осознали?
Я нет.
Ну, тогда о чем разговор?
Но мне показалось на секунду, что я погрузилась в процесс осознания настолько глубоко, что даже перестала влиять. Вы бы хотели перестать влиять на окружающий мир? Просто эксперимента ради, на денёк.
Есть, в общем, есть довольно много способов перестать это делать, которые уже до тебя попробовали другие люди.
Как то?
Ха-ха, пойти в армию.
Вы считаете, что вы там ни на что не влияете?
Я считаю, что я там не влияю на большую часть происходящего.
Но нет, подождите. Ну как же? Я имею в виду совсем. Вот прям вот совсем.
Ну, совсем. Что значит совсем? Ну.
Ну вот, просыпаетесь вы как-то утром, а вас нет. На день.
А кто тогда просыпается? Это... Если просыпается субъект, который смотрит на жизнь меня, на мою жизнь, как третье лицо, осознавая, что не имеет контроля над тем вторым лицом, которое живет, то да, тогда это подходит.
На чью жизнь вы бы хотели посмотреть вот так?
Себя через 40 лет. Вот прям любопытно. Очень.
Вы можете это как-то представить себе сейчас? Или у вас пока совершенно неясная картина, что это может быть?
Могу ли я представить себе процесс, который мне это даст сделать?
Нет, я имею в виду вот совсем.
Жизнь? Саму жизнь представить?
Угу.
Я могу представить себе то, как я бы хотел, чтобы это было.
Это здорово.
Мне кажется, что это довольно... Ну, довольно нормально. Или нет? Или вам так не кажется?
Не задумалась. Я слишком много думала на эту тему. И больше ничего не могу представить. Когда примеряешь на себя очень много разных сценариев, начинаешь свыкаться с мыслью, что... Практически любой из этих сценариев может произойти.
Хм.
И почти любой из этих сценариев приемлем. Во многих из этих сценариев главный герой, то есть я, не имеет никакого влияния на происходящее, поэтому...
Не означает ли это, что вы сознательно скрываете от себя сценарии, в которых вы... В которых вам плохо? В которых вы живете не так, как хотите?
Скорее всего, да. Об этом сценарии я тоже думала. Александр Евгеньевич.
Ну, если я правильно понимаю, о чем идет речь, здесь скорее имеется в виду техника обратная, когда принципиально продумываешь сценарии все ради того, чтобы при наступлении каких-то нежелательных событий не тратить на них лишних сил и быстрее оказаться адаптированным.
Угу. Но в процессе ты можешь перестать понимать, что ты хочешь.
Да, можешь перестать, а можешь не переставать. Это можно и в любых других процессах перестать, что ты хочешь. перестать понимать, что ты хочешь, как. То есть это не зависящие друг от друга вещи. Вот я чем.
А еще в этом процессе можно перестать. Не перестать, а настолько погрузиться в негативную часть сценариев, что эмоциональный отклик, который она порождает, затмит все попытки пройти куда-то дальше.
А еще можно понять, что каждый сценарий многогранен, и вот это самое негативное, позитивное, смешанное, чаще всего смешанное восприятие — это именно восприятие, и его можно тоже переключать. И это, с одной стороны, очень хорошая штука, чтобы адаптироваться практически к любому повороту сюжета. С другой стороны, это очень сильно сбивает ощущение «вот это мне нравится, а вот это нет, вот это я хочу, а вот это не хочу».
Да, и это очень страшно.
Да. Но вы знаете, когда это происходит, это не так уж и страшно, оказывается. Потому что, опять-таки,
потому что
ты можешь включить
адаптация.
Любую реакцию, которую ты хочешь.
Да, но ты теряешь, теряешь себя. Теряешь свои изначальные реакции.
Ну, обязательно нам считать собой именно свои реакции.
Нам обязательно считать собой тот жизненный опыт, который у нас был, и то, что сформировалось на его основе.
Жизненный опыт может остаться один, а тот же его осмысление может поменяться.
Может.
В том числе и на противоположное, в том числе несколько раз.
Может.
На противоположное. Где при этом мы?
Мы песчинка.
В огромной пустыне собственного жизненного опыта.
Именно.
Кажется, я слышу голос больших барханов.